апостольской традиции и о преподобном Симеоне Новом Богослове. Но, собственно, поскольку тоже приходится значительно сокращать, то я остановлюсь в основном на двух авторах, на учении святителя Иоанна Златоуста о Евхаристии и на учении преподобного Симеона Нового Богослова. Евхаристия – это сердцевина жизни христианской церкви, ее стержень и опора. Евхаристия древнее Священного Писания Нового Завета всех догматических и канонических установлений Церкви. Церковь выросла из Евхаристии и зиждется на Евхаристии. Таинство Евхаристии является не только основой бытия всего церковного организма, но и стержнем духовной жизни всякого отдельного христианина. Святоотеческое учение о Евхаристии формировалось на протяжении многих столетий и впитало в себя как литургический опыт всей Церкви, так и духовное прозрение отдельных ее выдающихся представителей. Среди них особую роль играет и особое значение имеет святитель Иоанн Златоуст. Его учение о Евхаристии отличается последовательностью и ясностью. Частое обращение Златоуста к теме Евхаристии вызвано прежде всего тем, что ему приходилось комментировать евхаристические тексты из Евангелий и апостольских посланий. Кроме того, литургический контекст большинства его бесед, произносившихся в храме за богослужением, делал тему Евхаристии всегда актуальной для его прихожан. Златоуст особенно настаивает на реальности присутствия Христа в евхаристических хлебе и вине, на реальности соединения верующего со Христом через причастие. Святитель подчеркивает, что тело Христа в Евхаристии не отличается от того тела, которое лежало в яслях, висело на кресте и вознеслось во славе к престолу Небесного Отца. Это тело почтили волхвы, когда оно лежало в яслях, а ты видишь его не в яслях, а на жертвеннике, видишь не жену держащую, а священника предстоящего и духа, осеняющего предложенное с великой щедростью. И не просто только видишь это тело, как они, но знаешь и силу его, и все домостроительство, знаешь все, что совершилось через него, будучи тщательно научен всем тайнам. Когда ты увидишь его предложенным, то скажи самому себе, через это дело я уже не земля и пепел, уже не тленный, а свободный. Смерть не устояла, когда это тело было пригвождаемо и уязвляемо. Солнце сокрыло лучи свои, увидев это тело распинаемо. Мы приобщаемся телу нисколько не отличного от того тела, которое восседает в горе, которому поклоняются ангелы, которое находится близ нетленной силы, это именно тело мы вкушаем. Кровь Евхаристии, согласно Златоусту, есть та самая кровь, которую Христос пролил за спасение мира. Находящееся в чаше пижефон есть то самое, что истекло из ребра Господа, того мы и причащаемся. Держа ее в руках, прославляем мы его, удивляемся и изумляемся неизреченному дару, благословляя за то, что он пролил ее для избавления нас от заблуждения, и не только пролил, но и преподал ее всем нам. Для того, чтобы ученики на Тайной вечере не смутились, Христос сам первым испил собственную кровь, подчеркивает Златоуст. Кровь Христова для верующего обладает целительными и животворными свойствами. Причастие тела и крови Христовой, открывая верующему врата Царствия Небесного, становится уже здесь, на земле, источником освящения и спасения. С особой силой и почти шокирующим натурализмом Златоуст говорит о единении верующего с Христом в таинстве Евхаристии. В причастии Христос преподает нам всего себя, для того, чтобы мы стали братьями и друзьями Его. Он дает нам свое тело, чтобы мы, вонзая в него свои зубы, насыщали им все свои желания. Для того Он смешал самого Себя с нами и растворил тело Свое в нас, чтобы мы составили нечто единое, как тело, соединенное с головой. И это знак самой сильной любви, чтобы ввести нас в большую дружбу с Собою и показать Свою любовь к нам. Он дал желающим не только видеть Его, но и осязать, и есть, и касаться зубами плоти Его, буквально вонзать зубы в плоть Его, и соединяться с Ним, и насыщать им всякое желание. Будем же отходить от этой трапезы, как львы, дышащие огнем, страшные для дьявола, размышляя о нашей главе и о той любви, которую Он показал к нам. Часто родители отдают детей своих на вскормление другим, а я, говорит Спаситель, не так, но питаю вас своей плотью, самого себя предлагаю вам. Я захотел быть вашим братом, я ради вас приобщился плоти и крови, и эту плоть и кровь, через которые я сроднился с вами, я опять преподаю вам. Как понимает святитель Иоанн Златоуст, то изменение, которое происходит с евхаристическими хлебом и вином после сошествия на них Святого Духа во время Евхаристии. Частичный ответ на это дает следующий текст. «Не полагай, что это хлеб, и не думай, что это вино. Приступая, не думайте, будто вы принимаете божественное тело от человека, а представляйте, что вы принимаете божественное тело, словно огонь из клещей самих серафимов, которых видел Исаия. Спасительную же кровь станем принимать, как бы касаясь устами божественного и пречистого ребра». В другом тексте, приписываемом Златоусту, но относящемся к разряду неподлинных, говорится о том, что хлеб, прежде нежели осветиться, мы называем хлебом. Когда же божественная благодать осветит его через посредство священника, то он уже не называется хлебом, но достойно называется телом Господним, хотя естество хлеба в нем остается. Остановимся на смысле слов Златоуста «не полагай, что это хлеб, и не думай, что вино». Можно ли в этих словах усматривать отрицание того факта, что после приложения святые дары, становясь истинными и реальными телом и кровью Христа, в то же время сохраняя физические свойства хлеба и вина? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо совершить краткий экскурс в святоотеческое понимание того, каким образом хлеб и вино Евхаристии становятся телом и кровью Спасителя. По данному вопросу существует известное разногласие между христианским Востоком и Западом, которое неоднократно уже упоминалось в ходе этой конференции. В латинской традиции во втором тысячелетии утвердилось мнение о том, что во время Евхаристии хлеб и вино преосуществляются в тело и кровь Христа. Иными словами, сущность хлеба и вина превращается в сущность тела и крови Христа, тогда как свойства, акциденции хлеба и вина остаются. Тридентский собор постановил, через освящение хлеба и вина совершается изменение всей субстанции хлеба в субстанцию тела Христа Господа нашего и всей субстанции вина в субстанцию Его крови. Это изменение католическая церковь справедливо и точно назвала присуществлением. В эпоху реформации и контрреформации учения о присуществлении стали использовать в полемике против протестантов, отрицавших реальность приложения хлеба и вина в тело и кровь Христа. В качестве антипротестантского полемического оружия этот термин также вошел в лексикон некоторых православных богословов. Его использовал в частности патриарх Константинопольский Геннадий Скаларий. В середине XVII века латинское учение о присуществлении было взято на вооружение богословами, полемизирующими с учением патриарха Кирилла Лукариса. И в дальнейшем этот термин прочно утвердился в так называемых символических книгах православной церкви и в учебных курсах по догматическому богословию и по сакраментологии. Начиная с середины XIX века, И в течение всего 20 века целый ряд православных богословов оспаривал правильность этого термина и доказывал его чуждость традиции Восточной Церкви. Однако до сих пор существуют в православной среде также и умеренные сторонники учения о присуществлении, которые не следуют полностью томистской концепции изменения сущности при сохранении свойств, однако настаивают на том, что термин «присуществление» – не что иное, как синоним приложения святых даров. И опять же, эту точку зрения мы уже слышали на данной конференции. Можно ли решить этот вопрос при помощи цитат из творений восточных отцов церкви? На мой взгляд, невозможно. Одни и те же цитаты, в частности из сочинения Иоанна Златоуста, приводятся сторонниками и противниками учения о присуществлении. При этом толкование цитатам дается разное, иногда прямо противоположное. Причиной отсутствия восточно-христианской святоотеческой традиции однозначного мнения о том, сохраняется ли естество хлеба и вина после приложения или нет, является прежде всего таинственный и необъяснимый характер Евхаристии, не подвластный человеческому рассудку. Кроме того, вопрос о том, что именно происходит с хлебом и вином на Евхаристии, не был предметом спора в эпоху Вселенских соборов, а потому на православном Востоке не был догматизирован тот или иной ответ на данный вопрос. Восточные отцы церкви, безусловно, сходятся в том, что естество хлеба и вина в момент приложения соединяется с божеством и в силу этого становится реальным, а не призрачным телом и кровью Христа. Для византийского богословия, отмечает протоиерей Иоанн Индорф, евхаристический хлеб и вино не есть тип, символ или образ тела Христова. Это сама плоть Бога, который пришел, чтобы спасти плоть человека. Однако дальше этого евхаристического реализма византийские богословы не шли. Для них Евхаристия всегда оставалась тайной, объяснение которой выходит за рамки человеческих возможностей. Как подчеркивает Иоанн Дамаскин, приложение святых даров на Евхаристии, несомненно, происходит, но способ приложения нам неизвестен. Ты теперь спрашиваешь, каким образом хлеб делается телом Христовым, а вино и вода кровью Христовой? Говорю тебе и я, Дух Святый нисходит и совершает это, что превыше разума и мысли. Хлеб и вино прилагаются в тело и кровь Божию. Если же ты доискиваешься способа, как именно это делается, то тебе достаточно услышать, что с помощью Святого Духа, подобно тому, как Господь при содействии Святого Духа составил себе и в себе плоть от Святой Богородицы. Более мы ничего не знаем, кроме того, что Слово Божие истинно, действенно и всемогуще, а способ приложения неисследим. Можно сказать еще и так, что подобно тому, как хлеб через вкушение и вино и вода через питье естественным образом прилагаются в тело и кровь вкушающего и пьющего и не делаются другим телом по сравнению с прежним его телом, так и хлеб предложения, вино и вода через призывание и наитие Святого Духа сверхъестественно притворяются в тело Христово и кровь, и суть не два, но единое и то же самое. Вслед за Григорием Ниским, который утверждал, что как телу Христа, вселением Бога Слова, сообщено божественное достоинство, точно так же и евхаристический хлеб, освящаемый Божьим Словом, и ныне притворяется в тело Бога Слова, Иоанн Дамаскин приводит параллель между двумя природами Христа и Евхаристии. Он говорит о двуприродности святых даров после освящения. Исаия увидел уголь, но уголь не простое дерево, а соединенное с огнем. Так и хлеб при общении не просто хлеб, но соединенный с божеством. Тело же, соединенное с божеством, не одно естество, но одно, конечно, принадлежит телу, другое же соединенному с ним божеству. Поэтому то и другое вместе не одно естество, но два. Во Христе два естества, божественное и человеческое, соединены таким образом, что ни одно из них не утрачивает присущие ему свойства, ни одно из них не поглощается другим. Человеческое естество Христа при соединении с Божеством не уничтожается, в то же время оно становится всецело обоженным. Точно так же хлеб и вино после евхаристического приложения не утрачивают своих естественных свойств, в то же время они становятся реальным телом и истинной кровью Господа Спасителя. В этом же смысле, очевидно, и следует понимать слова Златоуста: «Не полагай, что это хлеб, и не думай, что это вино». Теперь я перейду к краткому рассмотрению учения о Евхаристии у преподобного Симеона Нового Богослова. Этого духовного писателя интересует не столько объективная реальность приложения хлеба и вина в тело и кровь Христа, в реальности приложения он, разумеется, никогда не сомневался, сколько то действие, которое причащение оказывает на верующих. Прежде всего, Симеон делает акцент на духовном единении верующего со Христом, происходящем вследствие причащения святых тайн. Духовно соединенные и прилепляемые Ему, будем каждый с Ним во един дух и также во одно тело, потому что телесно едим Его тело и пьем Его кровь. Как Ева была взята из плоти и из костей Адама, и оба были одной плотью, так и Христос, преподав нам себя в причастии и своей плоти, и своих костей, из них самих дает нам есть и едиными с собой через это причастие делает нас. Сын Божий открыто провозглашает, что наше единство с Ним становится через причастие таковым, какое единство и жизнь есть у Него с Отцом. Ибо как Он естественно соединен собственному Богу и Отцу, так говорит Он, что и мы, за то, что едим плоть Его и пьем Его кровь, по благодати соединены с Ним и живем в Нем. Вслед за Иоанном Златоустом и Кириллом Александрийским, Симеон Новый Богослов говорит о том, что через причастие верующие во Христа становятся сродниками Его и сотелесными Ему. По словам преподобного, Христос, став однажды нашим сродником по плоти и сделав нас сопричастниками Своего Божества, сделал всех таковых Своими сродниками. А так как преподанное нам через причастие Божество неделимо и нераздельно, то совершенно необходимо, чтобы и мы, воистину Ему приобщившиеся, были бы нераздельными со Христом, одним телом, во едином Духе. Поэтому, принимая Дух нашего Владыки и Бога, мы становимся сопричастниками Его Божества и Сущности, а вкушая Его всенепорочная плоть, я говорю о божественных тайнах, мы становимся воистину всецело сотелесными Ему и сродниками Его. По словам преподобного Симеона, Христос в причастии преподает нам ту самую плоть, которую воспринял от Пресвятой Богородицы. Вкушая ее, мы имеем в себе всего воплощенного Бога и Господа нашего Иисуса Христа, самого Сына Божия и Сына Девы и Всенепорочной Марии, сидящего одесную Бога и Отца. Когда мы принимаем внутрь себя тело Христа, Он больше не познается по плоти, будучи в нас как младенец, но пребывает бестелесно в теле, неизреченно смешивающийся с нашими сущностями и природами и обоготворяя нас, как сотелесных Ему, сущих плотью от Его плоти и костью от Его костей. Таким образом, благодаря Евхаристии, человек может достичь обожения, всецелого соединения с Богом, когда все его естество, благодаря приобщению тела и крови Христа, пронизывается благодатью и присутствием Божества. Об обожении, как следствие покаяния и причащения, Симеон говорит на основе собственного духовного опыта. Очистившись покаянием и потоками слез, приобщаясь обоженного тела, и я становлюсь Богом неизреченным соединением. Итак, вот таинство. Душа и тело становятся едино в двух сущностях. Итак, эти оба, единое и двойственное, причастившись Христу и испивши крови обеими сущностями, а также природами, соединившись с моим Богом, становятся Богом по причастию. Нередко преподобный Симеон описывает Евхаристию, используя символику света, характерную для его мистического богословия. «Сам хлеб, сходящий с неба и дающий жизнь миру, да будет тебе наслаждением и пищей, которой нельзя насытиться и которая не оскудевает». Вино же, неподобное этому видимому вину, но кажущееся вино, осознаваемое же как кровь Христова, свет несказанный, сладость неизреченная, веселье вечное. Свет есть Христос Иисус, Спаситель и Царь всего. Хлеб Его пречистой плоти есть свет, чаша Его пречистой крови есть свет. Характерной особенностью учения Симеона о причащении является его настойчивое утверждение о том, что причащаться необходимо созерцанием и сознанием, метатеорийским гносиус. Причащаясь, человек должен созерцать Бога душевными очами и ощущать Его живое присутствие в освященных дарах. Если причащение, пишет он, совершается в чувстве и сознании, энестиси, керноси, то ты причащаешься достойно. А если не так, конечно же, ты ешь и пьешь недостойно. Если в чистом созерцании, энтеория, катара, ты приобщился того, чего ты приобщился, вот сделался ты достойным подобной трапезы. Если же ты не стал достойным, то не прилепишься к Богу, отнюдь не соединишься с Богом. Итак, да не воображают приобщающиеся божественных тайн недостойно, что благодаря им они просто так прилепляются и соединяются с невидимым Богом. В самой идее сознательного причащения нет ничего необычного. Она восходит к учению апостола Павла о необходимости рассуждать о теле Господнем. Необычным в учении Симеона является то, что критерием достоинства названо чистое созерцание, то есть не что иное, как мистический духовный опыт видения Бога. Фактически, Симеон признает только такое причащение, которое сопряжено с этим опытом. По его мнению, те, кто приобщается без мистического созерцания, питают лишь свое тело, но вовсе не душу. «Как ты можешь думать, — спрашивает Симеон, — что приобщился вечной жизни, если ты не чувствуешь, что начал жить жизнью небесной, что принял в себя хлеб всепросвещающий и пламенеющий огнем? Свет сияет тебе, но ты слеп. Пламя согревает тебя, но ты холоден. Так, принимая святые тайны, ты остаешься не принявшим их, не вкусившим и совершенно ничего не имеющим в себе». Развивая эту идею, Симеон приходит к следующему радикальному утверждению.